Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
С удовольствием представляем вам нашего гостя. Этот час вместе с нами и с вами проведет замечательный актер театра и кино Сергей Горобченко. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие Алексей и Константин. Радио «Вера» и «Светлый вечер».
Наше досье.
Сергей Горобченко родился в 1972 году в городе Североуральске Свердловской области. 2 года учился в Санкт-Петербургском государственном горном институте, из которого ушел и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. После окончания института до 2000 года был актером Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Акимова. Также служил в Московском государственном театре «Ленком». Сыграл более 75 ролей в кино и телевизионных фильмах.
Мы у нас сегодня первый раз в гостях. Мы знакомимся с вами в качестве гостя «Светлого вечера». Надеюсь, что не последний раз. Множество ролей, все мы их знаем. И, конечно же, вы уж меня простите, я не могу не начать вот так с места в карьер, с той роли, которую... на который я с вами познакомился, думаю, как и многие. Это, конечно, фильм «Бумер».
Да, я тоже.
Я помню, все. Мы ходили с друзьями в кинотеатр, причем, это была ночь какая-то, вот мы были школьниками, и такая вот атмосфера фильма, мы вышли в эту ночную Москву, и так прям прониклись.
Прости, мы с тобой ровесники, ты не был уже школьником.
Ну, это был 10 класс. Неважно. И... потом было множество ролей, и как вы сейчас уже изнутри своего нынешнего опыта, сыграв много чего другого, пройдя какой-то путь и человеческий, и профессиональный, вот ту работу оцениваете? Как вы на нее сейчас смотрите?
Ну, я смотрю на эту работу так же, как и тогда, как на работу и как на все остальные роли. Честно, сейчас пытаюсь как-то разобрать себе какую-то, как-то классифицировать весь этот процесс, произошедший со мной, что лучше, что хуже, что сложнее было, что важнее. И кроме того, чтобы спросить вас, а чем вас вдруг так эта роль впечатлила и фильм, и что вас так вдохновляло в ней, когда вы вышли в Москву эту вечернюю после фильма, и что вы говорили друг другу, от чего вас, что вас веселило и радовало. Вот мне вот это больше даже интересно. Простите, что интервьюируете меня, но этот вопрос вот для
меня
очень
важен.
Знаете,
я могу
вам
сказать, я очень хорошо помню, что мне было страшновато. Вот мы вышли, это был ночной сеанс, мы вышли из кинотеатра около 2 часов ночи, наверное, и проезжающие машины, какие-то люди, ходящие вокруг метро «Фрунзенская», и мы так с друзьями как-то себя чувствовали немножко вдруг неуютно после...
Черное BMW ждали?
Ну, атмосфера фильма тревожная, заканчивается он вообще трагически. И вот нас тоже 4 было друзей, как в этом фильме. Вот мы вышли в эту Москву, и как-то нам так немножко как-то захотелось домой, на самом деле, мне в тот момент. Я не знаю, как тебе, Леш?
Я не знаю, могу сказать только то, что этот фильм был одним из первых вообще вот такого направления, потому что, ну, до этого у нас были такие... канонические сериалы про хороших милиционеров, да, потом стали уже снимать про хороших бандитов. Ну, на самом деле, вот это пограничное психологическое состояние, которое там было так очень ярко показано, действительно, ну, это был один из первых фильмов. Наверное, поэтому он так и выстрелил в стране. Ну, мне так кажется.
Есть такое, знаете, у Станиславского классическое выражение, которое все время цитируют: в хорошем искать плохого, в хорошем персонаже искать плохие черты, а в плохих персонажах искать хорошие черты. Насколько для вас это было применимо в этой роли? Вы играли бандита, по большому счету.
Ну, это правильный подход к актерской работе, потому что в каждом человеке есть и хорошее, и сложное. Обязательно, и вообще человек сложная, очень такая композиция, как у меня бабушка говорила, что вообще жизнь, и это такая сложная композиция, сложное сочетание хорошего и плохого, поэтому нужно во всем, конечно же, стараться видеть хорошее и стремиться к хорошему, справляться с какими-то сложными моментами. В этой роли, которая пришлась на самый старт моего уже 15-летнего на сегодняшний день кинопроцесса, в котором я участвую она принесла, конечно, свои дивиденды, полезные и не очень, но появилось внимание зрителя. До «Бумера» был фильм «Башмачник», который мы сняли с режиссером Владимиром Зайкиным в 2000 году. И он тоже был заявлен на фестивалях и на Кинотавре, он получил там определенные...
Ну, собственно, главная роль, да?
Тоже. Да, первая главная роль, и произошло это тоже таким чудом, открытием, потому что то вот состояние такого, ну, абсолютного, как бы, невероятного происшествия, чуда, что меня взяли на эту роль, и что теперь делать, как ее играть, потому что, когда я пришел в павильоны Мосфильмы, и там построена декорация, дом в 3 этажа, и чердак, на котором мы должны сыграть всего там 3, по-моему, сцены, и что-то еще на 2-м и 3-м этаже другие актеры должны были исполнить. И я просто был очень поражен масштабу этого, этой постройки, и думал, как же, что же я должен сейчас здесь сделать, и как я должен себя, что я должен играть для того, чтобы оправдать все эти вложения. И актеры вообще интересная такая... какая-то субстанция какая-то, я не знаю, какой-то... Актер, на мой взгляд, не может реально оценить ценность комфорта, который ему часто предоставлен, который находится в его руках, ценность денег даже. Потому что хороший актер, на мой взгляд, живет больше нереальным миром, какими-то больше эмоциями, впечатлениями. И сыграв бандита, почему-то там может актер вдруг начать как-то себя по-другому вести, как-то чувствовать себя привязанным и как-то так к этой среде, в которой он в фильме. У него получилось, сложилась как-то история быть как-то причастным, например. Да,
а хотя... у вас были отклики из того мира на вашу роль?
Ну, фильм... Важно, что если снято честно, и как бы есть отклик в определенной среде...
Ну, вот да, вот в той самой среде.
Да, людской, то, естественно, это не может не иметь обратной связи. И, конечно же, как бы люди... узнают себя, слышат свой там какие-то тембры жизни, какой-то ритм, слова. И если это сделано... Ну, конечно, написать, не зная среды, материал правильно невозможно просто, если человек как пишет о докторе и будет какие-то нелепости. Конечно, доктору настоящему это не понравится, потому что это вранье, это чушь просто как бы... Поэтому...
Ну, а смотрите, у нас такое количество сейчас криминального кино, но оно, наверное, превышает все возможные пределы, если учитывать сериалы, которые бесконечно на разных каналах выходят, там, вне зависимости от их качества. Авторы откуда черпают эти представления о криминальной жизни? Ну, просто когда смотришь, там, погружаясь в среду, смотришь какие-то фильмы, снятые, например, о церкви, да, понимаешь, что человек, который его снимал, ну, представляет себе жизнь в церкви, ну, по каким-то там, по сказке о попе его работники Балдену, ну, да, максимум. Вот. Там у меня был период, когда я работал в МВД, и я видел какие-то сериалы, которые... сняты про нашу полицию, где было явно погружение в этот мир, и где погружения не было, ну, вообще никакого. А вот о криминале откуда черпаются сведения? У авторов сценария, у режиссеров?
Я знаю, что многие авторы сценариев, сериалов работали в МВД, в милиции, причем подолгу. Прошли перестроечное время, где грань это между криминалом, милицией была такая очень, как бы,
ну, да, ну,
когда люди знали и то, и другое, находились в такой тесной связке. Поэтому, уйдя из этой среды, остались впечатления, эмоции, остались какие-то ситуации, которые начали потихонечку как-то переноситься на бумагу и так далее. А когда уже один, второй, третий фильм вышел удачный, да, дальше уже, конечно, начинается это дальше какое-то, ну, в чем-то, может быть, копирование, развитие этих героев как-то. Ну, вот так оно и идет. Вот так оно как-то и происходит. Чисто из криминала человек, наверное, написать... ну, не знаю, ну, не может, как и актер, наверное, сыгравший бандита, он же не может стать бандитом по-настоящему, потому что наступит все равно ситуация такая, в которой придется как бы себя проявлять. Да?
Слава богу, что не может стать. Но вы сказали про то, что все-таки сыграть
нет,
такую
может,
роль...
Простите, он может, но он не будет тогда актером, он не будет, потому что это разные вещи, потому что наступит ситуация, в которой придется проявлять определенные профессиональные навыки, а в бандитизме они понятны какие, надо будет брать оружие и как бы идти с ним уже и работать.
Ну, а тем не менее, актер глубоко погружается, как мы внешние к театру и актерской профессии люди думаем, в задачу, в образ. Ищет ли себя какие-то манки, чтобы сыграть бандита? И можно предположить, что погружаясь, как-то, ну, себя заражает какой-то этой атмосферой, этими мыслями, этим ходом суждений. У вас было ощущение, что вы как-то, ну, не знаю, что у вас какое-то было чувство дискомфорта, не знаю, после того, как вы сыграли бандита? Как-то это на вас повлияло, может быть, по-человечески? Вы сказали о дивидендах от этой роли, которые были не только положительные, но и, может быть, спорные. Вот... была ли такая проблема, что, как, знаете, как будто надо после этой роли очиститься внутренне от роли бандита, в принципе?
Сложный очень такой комплекс вопросов одновременно сейчас вы воспроизвели. Я на сегодняшний день, мне 44 года, я так немножко сзади, давайте зайду к этому моменту. Потому что на сегодняшний день мне 44 года, и я понял одну очень для себя простую такую истину жизненную. Я актер. В моей жизни так сложилось, что в 22 или 23 года произошло такое как бы вот открытие себя, я понял, что я должен заниматься этой именно профессией, потому что очень много совершил до этого всяких глупостей, там, не мог найти никак себя, не мог понять, чем я должен заниматься и кто я, но желание было страстное себя определить как-то в этой жизни.
А был какой-то яркий поворотный момент? Какая-то история, ну, если можно ее рассказать. Все-таки начало 90-х. Почему именно актер? Начало 90-х, казалось бы, кинопроизводство все рухнуло, да, и в театрах все совсем не слава богу.
Угу. Ну, я не имел там, в 90-м, например, никакого отношения ни к театру, ни к этой профессии. Но, опять же, сейчас вот возвращаясь к тому, с чего начал, чтобы не забыть, мне сейчас 44, и я абсолютно точно знаю, что я актер, и я не занимаюсь на сегодняшний день ничем другим, кроме как вот этим родом деятельности, потому что я являюсь, ну, вот в чистом виде я понимаю себя как актер. Все остальное, что я делаю, я там мечтал и о продюсировании, и о музыкальной карьере, как бы в таком виде, как там по певца там или еще что-то, потому что все, хорошего актера, наверное, как бы, я имею в виду вообще как бы человека, привязанного к этой профессии, впечатляет в жизни, может понравиться человек, может понравиться какое-то определенное действие или направление, да, и можно поверить в то, что ты можешь это сделать. И вот скажу честно, что, наверное, в течение 10 лет я абсолютно честно мечтал, что я обязательно стану продюсером, вот, потому что это все впечатляет, это финансы, это как бы возможность себя продвигать и создавать себе дорогу, чтобы тебе никто не мешал. Ну, что мешает написать сценарий, найти деньги где-то, ну, дадут же мне, меня знают же по той же там роли, о которой вы сказали, да?
Не только по ней.
По другим ролям, да, знают, что, возможно, мы создадим какой-то проект, и он окупит себя, это выгодно. Я смогу организовать все это, если у меня идея появляется, сценарий мы напишем. Что же я буду терять? Деньги, да, почему я должен их кому-то отдавать? Я тоже продюсер, а вдруг актерская тема закончится, и где-то там и я смогу процессом управлять. Так вот, вот это, все вот эти мысли, о которых я сказал, они красивые, они такие мощные, они намного как бы глобальнее, чем простое актерское... актерская работа, вот они кормятся только именно съемочным рабочим днем или сценическим каким-то моим пространством, за которое я получаю свои средства к существованию. Вот все остальное, оно... это такой плод фантазии актерской, как бы мечты. И сыграть – это то же самое, что как бы после фильма «Бумера» пойти заниматься какой-то криминальной деятельностью, например, да, начать как бы. Это одно и то же абсолютно. Вот. Поэтому на сегодняшний день, пройдя все эти вот круги поисков, я, слава богу, как бы я понял, что надо заниматься актерской деятельностью, и на каждый день занятость актерская будет. Просто если я не буду строить каких-то иллюзий, фантазий, создавать людям по этому поводу сложностей восприятия себя рядом с ними, потому что если я актер, я могу быть полезен. Я однажды даже услышал, что хочешь продюсером быть, ну, это интересно. Но вот я продюсер, человек мне как бы достаточно близкий сказал, я хороший продюсер, как бы, а ты неплохой актер. Но ты понимаешь, что встав на роль, на этот путь становления как продюсера, тебе придется пройти все сначала, с самого начала, потому что я тебя знаю, и тебя знают как актера. И здесь никто не будет с тобой как бы там воевать или спорить. Но как только ты называешь себя продюсером, с тобой как бы я начну с тобой как бы соперничать.
Конкурировать.
Я не мог это как-то сначала так понять. Он говорит, ну, представь себе, что я приду и сяду в кадр вот, в сцене и буду не на репетиции, а прямо уже на съемке с тобой как бы вот играть эту сцену. Но ты понимаешь, как бы, вот ты сможешь меня всерьез воспринимать, ведь есть определенная глубина, совсем другая, да, когда сидит актер напротив тебя, который вы говорите совсем другой реальности, у вас другие глубины совершенно подключаются почему-то, и на это интересно смотреть. Когда приходит непрофессиональный актер, садится в кадр, он знает текст, он обаятельный, он там красивый, хочет, чтобы все получалось, но происходит нечто другое. Нет этого вот взаимодействия такого интересного, когда не оторвать глаз от человека, и что-то происходит, и мы просто говорим текст. А происходит что-то большее. То же самое, наверное, случается и с продюсерами, когда они общаются друг с другом, они видят какие-то совсем другие перспективы, другие глубины, финансовые или какие-то...
Вот, другое чутье.
Другое чутье, да. Поэтому, ну, не будь смешным, как бы, да, просто не лезь туда, куда тебя не приглашают, к чему ты не призван вообще, к чему у тебя нет элементарно какого-то просто дара, там, умения. Ну, желание хорошо, все, но нужно вот этот момент очень себе знать, и я это как могу назвать, в общем, грубо говоря, таким, как бы, проявлением, наверное, звездной болезни вот в тех 10 лет, в 10 годах. Потому что, выходя на площадку, играя просто какую-то роль, именно мысли о продюсировании, о своем каком-то большем предназначении, чем я есть, мешают в диалоге с режиссером, со сценаристом, с партнерами. Невольно я начинаю думать о том, что я могу больше, я могу изменить что-то в сценарии, изменить так, что это начинает мешать. Начать говорить с режиссером немножечко с другой позиции. Вроде бы актер, как бы, да, но в то же время есть какая-то предвзятость, да. Почему-то начинают вплетаться в актерскую работу личные мои какие-то личные мои там, планы, желания. Социальная моя жизнь начинает почему-то давлеть, появляется в актерских делах, духовная в том числе. И все это непонятно становится. Вроде бы как бы все образ, да, и он как бы вроде бы наполнен. Но на самом деле он начинает, ну, вот как бы саму актерскую материю немножечко как-то так разрушать. И почему-то прекращаются, вот происходит то, чего я боялся, что меня не будут приглашать. А именно поэтому не приглашают, потому что я только актер. Я должен прийти и выполнить роль. Выполнить так, чтобы это было... по-актерски правильно, чтобы это не раздражало режиссера, чтобы был диалог. Вот такая тонкая, узкая. Вот, в общем, идите узким путем, грубо говоря. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Горобченко, актер театра и кино, сегодня в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Сергей, а вот так читая периодически интервью ваших коллег, хороших актеров, которые сыграли какие-то важные, большие роли, часто задают один и тот же вопрос. Вот были фильмы с вашим участием, что-то давно вас не видно. И один и тот же ответ. А вот не зовут. Вы говорите, что актер, хороший актер, обеспечивает себя, в общем-то, работой на каждый день. А как? Вот здесь какой-то диссонанс получается. С одной стороны, тоже действительно хорошие актеры, но вот то ли их не зовут, то ли они не соглашаются, отказываются. Я просто не очень хорошо представляю себе эту кухню изнутри, поэтому и задаю этот вопрос.
Угу. Ну, если я актер, то я должен быть, должен быть нужен как актер. И если...
А что актер для этого может делать?
Ну вот смотрите, у нас на сегодняшний день снимается, допустим, 100 фильмов вот, одновременно в России, вот, в нашей стране. Документальных, художественных, исторических.
Везде нужны актеры.
И все это, конечно же, завязано на актеров. Есть мастера, которые имеют перед собой пасьянс актерский, да, открывают они, режиссеры, продюсеры, они открывают перед собой карты и видят персонажей. Вот нам нужен этот, этот, этот. И сидит режиссер и думает, окей, кого я позову? Продюсер говорит, я хочу, чтобы главную роль играл вот этот. Вот, вот, вот. Ну, хорошо, но остается еще там 50 персонажей. Кого будут туда приглашать режиссер? Он будет туда приглашать, в первую очередь, тех, кто, ну, адекватен, кто друг, грубо говоря, или товарищ, кто может выполнить его задачу. Он понимает, что здесь это будет хорошо. Вот сюда бы хорошо была бы вот эта дама хорошо, но она неадекватная. Она, скорее всего, этот процесс нам сорвет. Мы ее позовем, но она или очень много денег попросит, а если не попросит, то в какой-то момент произойдет такой зигзаг, что она просто тупо уедет куда-нибудь в Америку или еще что-то произойдет, и нам придется весь этот процесс сворачивать всех своих друзей, все, все это будет... Поэтому,
такое часто бывает?
Ну, всякое бывает. Поэтому кого будет звать туда режиссер? Вот это как бы так вот для актеров сейчас я говорю. Туда будут звать тех, кто адекватен, да, кто находится в человеческой связке вот с этим творцом конкретным, который будет это все действие как в течение там, каких-то месяцев делать. Кто не подставит, грубо говоря. Ну вот тебе и ответ получается. Потому что если ты актер, если ты, в принципе, по актерским делам нужен, дальше встает, ну, 3 или 4 пункта, по которым ты либо попадаешь в этот проект, либо нет. Либо ты очень много денег просишь, либо ты по-человечески неадекватен, не очень дружелюбен и... С тобой неприятно работать, потому что ты будешь конфликтовать, ругаться, опаздывать, пьянствовать, может быть, там еще что-то такое делать. Вот, ну, как, вот это, наверное, основные моменты.
Вы сказали, на мой взгляд, очень интересную вещь вот, о том, что вы мечтали стать продюсером, а потом от этой мечты отказались, поняв, что вы именно актер. Вот для меня это все звучит как что-то очень близкое к понятию смирения. Когда человек сам себе говорит, знай свое место, сам себе это говорит. Когда кто-то другой ему это говорит, это унизительно, это обидно. А когда сам человек себе это говорит, то это такое на самом деле ощущение того, что я вот здесь, вот именно здесь хочу вырасти в полную меру себя. Вот не где-то там, не распыляться, не птицу в небесах ловить, а вот здесь я вырасту больше, до конца себя проявлю, чем если я буду заниматься чем-то еще другим. Но на самом деле сказать себе, зная свое место, вот с такой позитивной мотивацией, это не так-то просто. Гордыня, когда наша человеческая, сразу сопротивляется этому. То есть нужно где-то найти мотивацию для того, чтобы сказать себе вот так вот смиренно, я именно здесь, я именно актер. Вот где вы эту мотивацию для себя ищете? Где вы черпаете силы, чтобы так переживать и так вот строго к себе относиться?
Ну, жизнь сама приведет как-то, наверное, к этому. Если захочешь работать, есть и семью кормить, то, наверное, поймешь, когда работы нет, и думаю, начнешь понимать, куда уходят деньги. Если я хочу быть продюсером, то почему-то продюсерские деньги не появляются. Я жду съемочных денег, чтобы прокормить свои продюсерские мечты, вложить куда-то там и так далее. Но это такой план Б, который, к сожалению, ну, он просто отнимает силы. Вот если не будет актерской темы, надо замутить еще что-то. А вот вдруг не будет, надо иметь вот, там, этот, лицензию на такси на всякий случай, чтобы... Ну, в конечном итоге с этой лицензией, в общем-то, и останешься. Потому что надо понять, что если ты актер по-настоящему, то надо это просто делать ежедневно. Где-то бесплатно, где-то... Но ты должен быть нужен людям. И я сегодня говорю продюсерам и режиссерам, пожалуйста, ребята, возьмите меня куда-нибудь, в какую-нибудь работу свою, но чтобы я был в связке с вами, чтобы у меня была возможность быть занятым ежедневно, полезным, чтобы был занят трудом, не коммерческим, которое называется медийное пространство и... Там, рейтинговые всякие.
В данном случае это что такое?
Ну, вот когда актер начинает быть популярным на канале телевизионном и появляется...
И он уже привязан фактически к каналу, да, и всему
ну, проекту. Да, потому что рейтинг дает положительные какие-то эти, там, показатели. Цифры, показатели, и это завязано, на, допустим, конкретно на меня. и на режиссера. И вот смотрят несколько проектов прошлого. Я не знаю всю эту технику, но знаю, что такая практика существует. И, к сожалению, здесь с прибавлением ставки, так называемой, финансовой, потому что понимаешь, что да, ты нужен, и можно там что-то просить. Развитие вот как бы самого актерского пространства уже не происходит, потому что будут эксплуатировать в очень узком таком актерском каком-то там вот...
Станешь рабом своего амплуа какого-то.
Ну, как бы, да, и даже не своего уже амплуа, а...
навязанного амплуа.
Какая-то происходит такая штука, ты какой-то такой... попадаешь в какой-то своеобразный такой медийный iCloud такой, в котором ты находишься, и тебя вот как бы назначают, а сами режиссеры уже, которые это делают, тебя не видят, вот меня не видят, как возможность что-то с тобой сделать творческое именно. Угу. Ты назначен на какую-то вот роль, на какую-то ставку. И
ты должен давать интервью, в котором говорить, что, ребята, все хорошо, вот эта роль подполковника полиции, она моя самая любимая, она мне дала все в этой жизни, и я буду продолжать сколько угодно.
Ну да, но так же невозможно сказать, потому что это же как бы тоже какое-то начинается безумие. Интересно, что сделать, вот если ты актер, я говорю режиссеру, позови меня на какую-нибудь маленькую роль. Ну, ты же не пойдешь на маленькую ставку. Я говорю, ну, почему не пойду, если я актер? Дело разве в ставке? Если, как бы это правильно-то сказать, чтобы не быть пафосным сейчас, но смысл в том, чтобы быть занятым. Чтобы не, ну, не бояться на того, что ты не будешь... Если вот в этом пасьянсе, вот, грубо говоря, в этом слове, как бы странно про карты говорю, но если вот в этих вот персонажах я не появляюсь у уста режиссеров, которые снимают 100 фильмов параллельно, ни в каком виде, если я не появляюсь, то это значит смерть, если я считаюсь актером. Если я себя называю актером, и я не рождаюсь у них как какой-то вот, ну, из этих персонажей.
И можно с полки доставать лицензию на такси пыльную.
Ну да, вот оно все. Но если я актер, если я понимаю это в себе, не просто я придумал, как бы, да, что я вот, это выгодно, что это будет приносить мне какие-то радости там по жизни. А в жизни так бывает, вот так складывается, что открывается как бы призвание, да, оно становится как бы смыслом твоей жизни, и другого пути нет. И вот если в таком случае не работает, то и человек не понимает, что он сам себе мешает, он нарушает все законы, космические, глобальные законы, которые возложены на тебя, ты должен что-то делать полезное людям, если это... И в силу того, что вот нет, дайте мне, пожалуйста, вот столько денег за эту роль. Ну, не в этом дело. Вот так и будешь сидеть в этом своем iCloud с этой своей ставкой, и ничего не будет происходить.
Я напомню, что Сергей Горобченко, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».